подкасты «Радио Свобода».
Литовский суд отменил депортацию высланного из Беларуси кубинца, который удельничал у акциях 2020 года. Для него это уже другая спроба депортации. Первая была спроба депортации из Беларуси, после того, как он просидел 13 месяцев на Окрестино. Хотели его депортировать на Кубу через Российскую Федерацию. Меня зовут Дмитрий Гурневич. Выглядите подею комментарий на канале «Свобода Премиум». И мой сегодняшний гость сам Роберто Вальдес Консуэва. Добрый день. И так само правооборонца Андрей Стрижак. Нагадаю, что гроши на адвоката сбирали праз Байсол. Роберто, до вас первое питание. Скажите, пожалуйста, чему вас увогуле хотели депортовать из Литвы?
Я, прежде всего, говорю по-русски, потому что я, несмотря на то, что жил долго в Беларуси, все-таки я не освоил сочинение русского языка. То есть я много чего могу понять, но опять-таки много чего могу не понимать. Я думаю, что решение миграционного дела, оно было, скорее всего, субъективно. То есть, потому что, прежде всего, я попал в Литве совершенно легально. Меня уже Байсол и Freedom House помогли получить гуманитарную головую визу, чем они уже спасли меня не попасть на Кубу, где меня ожидала, конечно, репрессия снова. И, но тем не менее, то есть миграционного отдела пересматривала это все свое решение, скорее всего, на бумагу. Она просто, они, как любой функционер, сотрудники, они бывают разные, да, то есть они, скорее всего, приняли решение на основании, ну, очень поверхностные, то есть они не углублялись в личность.
Андрей, скажите, а на кольки часто в угле такие выпадки здараются, когда белорусам отмовляются, погрожают депортовать их? Я маю на увазе вот после подеи 2020 года.
Выпадку с Роберта шмат комментаров было про то, что ось кубинцу простей домашися ситуации, как его покинули в Вильне, чем там тех белорусов, яких зараз начинают лишать виду на жихарство. Я готов подкреслить, что это не так, и погодиться с Роберто тем, что кубинский выпадок значительно больше складан, потому что треба доказывать, что человек мая подставы опасаться переследу не только в Беларуси, куда он не вернется, бо у него нема белорусского громадянства, а еще и на Кубе, на своей родине. И тут, дякуючи тому, что был добро подрихтованная позиция правная у суде, удалось доказать, что на самом деле небезпека есть и в Беларуси, и на Кубе. Коли отказывать на твое питание на конт того, как часто бывают такие ситуации, на жаль, после початка широкомасштабных военных деяний в Украине, полномасштабного вторжения России на территорию Украины, вельми изменились ситуации с белорусскими гражданами тут у Литве, и есть тенденция на то, что больше щильно и больше прискипливо до нас глядят миграционные службы и службы силовые Республики Литовской. Але ж это не кажет, что нема махчимостей никаких доказать свою правоту, коли, например, возникла помылка, те подошли до твоего кейса надто формально супрацовники державных органов. Завсёды можно пойти в суд, и суд незалежный, справедливый у Литовской Республики, и он выступает с позиции обороны человека, и тому достаточно великие шансы оборониться на вот выпадку, коли была признана отмова у праве застаться у Литве альбо на подставе ненадания беженства, альбо на подставе того, что гуманитарный, альбо иншее видно жихарство не протягнуты, альбо аннулировано.
Роберто, а что для вас было самым сложным в этом процессе?
Ну, скорее всего, неизвестность. То есть я опять находился в подвижном состоянии. Большое, конечно, неудобство то, что в течение вот это все больше, уже скоро будет полтора года, если у меня нет реальных документов, которые могли бы меня поддерживать, ну, полноценно тут находиться и жить. То есть без них очень сложно здесь существовать, и поэтому самое, наверное, сложно для меня это опять было момент подвешенный, то есть состояние непонятное, да, то есть то, как это все произойдет завтра и что будет.
А вы до сих пор один или с вами уже ваша семья, которая в Беларуси?
Один, да.
Один, да? Я знаю, что вы работали графическим дизайнером в Беларуси, да. Да? А если у вас работа в Литве, можете ли вы сами работать там?
Но право на работу и разрешение на работу у меня есть, но только если я сам найду работодателя. То есть записаться на биржу труда я не могу, потому что у меня нет ID. Без него я не могу получить никаких компенсаций, ничего. Да? Поэтому я работаю фрилансером. Да? То есть делаю упаковки для одной компании.
Андрей, скажите, а есть некая в уголе инструкция, как себя поводить белорусам в таких ситуациях, про которые я говорю, Роберто, про такую подвешенность, по сути?
Ну, про универсальную инструкцию некую говорки не идет, потому что есть абсолютно разные ситуации людей. То, что єднає Роберто и белорусов, которые чекают решения литовских уладов, это как раз таки вот это питание невызначенности. Але я же хотел бы подкреслить, что с большего, когда есть ситуация, где можно доказать сам факт репрессий и немогчимости вертания у Беларуси, все-таки решения принимаются на корысть белорусских граждан, и как в данном выпадку мы бачим не только белорусских граждан. Так что практика такая, звертайтесь до правооборонца, звертайтесь в той самый фонд Байсол, проконсультуем, расскажем, как можно и что можно делать в этой ситуации, потому что с Робертом мы реально працевали от самого початку, как только удалось человеку выйти из белорусской тюрьмы, мы разом с Freedom House забили все, что можем, как человек опынулся в безпеце. В принципе, и так мы и далее працуем с другими историями, и их на самом деле вельми шмат, шмат про какие нельзя ничего рассказать, але и они отбываются маль что дня. Так что звертайтесь, и то, что мы можем, мы обовязково сможем сделать для вас.
Роберто, а куда бы вам было сложнее возвращаться, или опаснее, точнее, в Беларусь или на Кубу?
Я думаю, что выбор невелик. Разница невелика. То есть Беларусь у меня до сих пор стоит... Я не, ну, не могу возвращаться, у меня депортация на 3 года... Ну, по официально, да, только бы. Но даже если это всего не было, я думаю, что если бы я пришел к границу, меня бы сразу закрыли бы снова. А на Кубу меня рано или поздно закрыли, потому что Куба – это просто чужая тюрьма, да, только бы. То есть все, которые не согласны с режимом, все там собирают и сразу садят, да. И кроме того, сейчас Куба... Еще участник вместе с Россией, ну, цели агрессии против Украины. То есть правительство Кубы позволяет вербовать граждан Кубы на территории Кубы. И это, по-моему, стыд. К сожалению.
Роберто, вот между ситуациями в Беларуси и на Кубе многие постоянно какие-то сравнения приводят. И, например, говорили, что вот когда умрет диктатор Кастро на Кубе, то ситуация там поменяется. И многие ждут, когда Лукашенко, если каким-то способом отойдет от власти в Беларуси, все тоже изменится. Расскажите нам, что изменилось на Кубе после смерти Кастро? Как сейчас эта страна живет?
Ну, во-первых, надо понимать, что как раз тут Кастро, причем якобы очень долго этот режим существовал, существует до сих пор, с 59-го года прошлого века. И они сумели подготовить еще своих, ну, не то что школа, а людей, которые им выгодно, что они были у власти, да, потому что они отвечают те же критерии, которые они еще, ну, продвигают, да, только бы экономика все на одних руках, все управляется ими, никакой доход никому не идет, и все отчивают там, ну, бедность сплошная, да. Поэтому то, что поменялся, один Кастро умер, второй пришел, потом ушел и пришел другой человек, это ничего не изменилось. Это просто смена лица, да, то есть как бы и агитатор один и тот же, да, система продолжает сажать массу людей в тюрьмах без срока давности, да, только бы, то есть, все, то есть законы не работают, люди, к сожалению, очень сильно страдают. И этому, к сожалению, пока не видать конца.
Но эта система, она стала как-то более либеральной просто после смерти Кастро?
Иди. Нет, конечно. Там даже вот туризм, ну, для туристов все хорошо, потому что они едут отдыхать, и они не видят, как живет население. И они, ну, им это и не нужно. Они вообще отработали год, полтора, ну, как бы, или полгода, они, ну, приехали расслабиться. Пляж, То есть дайкири, мохито, куалибри, сигары, девушки. И, ну, как бы, им интересно, как живут люди. Да, так бы. А люди живут очень... То есть нище плинтуса вообще. Нище вообще некуда. Да, то есть и поэтому ничего не изменилось. То есть даже вот туризм, это все государственное. То есть это все идет не населению, не то, что у тебя там есть какой-то бизнес, ты можешь его развивать. Это все идет тут в одних карманах.
Еще один вопрос Роберто, потом я перейду к Андрею. Роберто, скажите, пожалуйста, а как вы видите вообще способ, чтобы ситуация поменялась на Кубе? Какой из них более реальный? Потому что вот в контексте Беларуси говорят про то, что если Россия там проиграет войну, Путин будет слабый, и тогда у Лукашенко тоже будут последствия.
К сожалению, Куба – это остров. То есть, если сравнить, допустим, с Беларусью, они имеют границы с Польшей, Литвой, Латвия, Украина, Россия. Да? И ты знаешь, как живут твои соседи. Ты знаешь, как они одеваются, что они, чем они питаются в супермаркете. Да? На какие машины они едут, какой у них уровень жизни. Да? Ну, по неволе ты в курсе всего этого. На Кубу этого всего нету, потому что вокруг море, вода, никого нету. Да? И это все позволяет систему диктаторского изолировать еще больше остров, да, то есть чтобы никто не знал, что на самом деле там творится. И, допустим, в Беларуси был просвет. То, что у нас появилась возможность в 2020 году, сказал уходить, сказал нет, сказал, что ты не наш президент, ты же проиграл. Вот, да, то есть как бы и был лидер. Да, то есть это все. К сожалению, на Кубу нет пока лидера. То есть таких явных личностей, которые могли бы продвигать оппозицию, сказать, что мы представляем, то есть те сейчас кубинская сторона, которая не согласна с режимом. Вот. И без этого, конечно, люди не знают, куда идти, да, то есть кому верить, кому доверить, да, то есть как бы, и как двигаться дальше. Поэтому живем в страданиях.
Андрей, скажите, а ось после певных ініціатив у літовського боку, літовських політиків по спробі прирівняти з російськими громадянами, шмат хто почав казати, що Литва починає проводити таку неприязну громадянам Білорусі політику, тим білорусам, які втекли з Білорусі. Ці ось випадок Роберти, він вписується у цю логіку, чи все ж таки це було перебільшування, коли люди так називали і говорили про Литву?
Белітовская ситуация вельми скомпликованная, и она непростая. Тут нельзя сказать, что вось держава выступает за, и держава выступает супрот. Когда мы кажем про агульную стратегичную линию, то абсолютно все политические деятели Литвы, ключевые, промовляют про то, что белорусский народ мае подтримку по-ранейшему, не мае подтримку диктаторский режим, а белорусы мают. Але когда мы бачим на то, кто больше прихильный, кто меньше прихильный, то, конечно, уже вырисовываются некие такие группы уплыву, альбо некие центры принятия решений, которые больше приязно ставятся до белорусов at general, альбо меньше. И это так само вельми заважно. Тому, когда, например, недавно в своем интервью на Делфи я сказал про то, что ситуация мощно изменилась, и Литва уже не настолько приязная країна, это не значит, что тут на улице кто-то будет до вас чапляться, что вы белорус, альбо будет некое такое предвзятое ставление. Просто теперь стало достатково складано зрозуметь, куда будет рухаться агульная ситуация з білоруським питанням, бо політики мають кроху інше міркування, чим це було в 2020 році, коли ми були такими білими і пушистими для всіх, всі нас хотіли обогреть і допомогти, то на сьогодні, звісно ж, Лукашенко зробив вельми велику нам подлость тим, що поудільнішав в цій агресії, і білоруський пашпорт став більш токсичним, у тим ліку у Литві. Але, я ще раз підкреслюю, це не значить, що інструменту нема, механізму нема, і якраз такий випадок з Роберта, я думаю, що інші випадки так само судових справ з білорусами, які змогли і ще змогуть відстояти своє право на те, щоб залишитися у Литовській Республіці, вони тільки підкреслять це. Это демократия. И тут есть право, тут есть возможность отстоять свои гражданские права, и этим треба активно користаться.
Андрей, але у чем на самом деле полягает проблема? Коли у белорусов есть, как бы, агульно признанный лидер за межой, демократичный Светлана Тихановская, есть и иншие политики, которые сустракаются у европейских структурах и с Байденом, с иншими президентами, премьерами, без конца говорить про это. Чому тоді відсутнічає ніяка політична воля, каб гэтае питання вырашыць? Литва, гэта ўсё ж такі не Куба, яна не знаходзіцца за тысячу кілометраў, гэта краіна побач.
калі мы кажам пра спецыфічныя літоўскія варункі беларуска-літоўскіх стасунка, то пры ўсёй сваёй прызнанасці і сустрэчах з Байдэнам і ўдзелі ў генеральнай асамблеі АН, Светлана Ціханаўская нічога не можа зрабіць з тымі беларускімі сілавымі структурамі, якія ўвесь час адпраўляюць правакатыўна мігрантаў на мяжу і прымушаюць іх штурмаваць гэтую мяжу. Яна нічога не можа зрабіць з кантрабандай, якая неспынна ідзе з боку беларускіх дэ-факта мінскіх уладаў. І вось гэта якраз такі вельмі вялікая праблема, вельмі вялікае напружанне. А як мы ведаем, у складаныя часы лёгкія адказы маюць вельмі вялікі патэнцыял. І ёсць, на жаль, і ў Літве таксама ёсць палітычныя сілы, якія хочуць лёгкіх адказаў. І гэтых лёгкіх адказы выдаюць людзям, што трэба проста з Беларусю быць больш жорстка. А якія там яны гэтыя беларусы? Ці яны прадэмакратычныя, ці не? Гэта ўжо іншае пытанне. Плюс расійская, беларуская прапаганда вельмі моцна зараз уплывае, бо нашчупала вельмі чулівую кропку ва ўнутрылітоўскім палітычным кантэксце. Гэта так званая праблема літвінізма, за якой ну, мы ў лепшым выпадку проста пасмеемся, бо гэта звычайна нейкія маргіналы, малазначныя, якія ў Фейсбуку пішуць пра тое, што літоўцы не маюць ніякага права на гісторыю ВКЛ, але ў Літве гэта, канешне, дастаткова чулівая кропка. І зараз мы бачым, як праз той же Фейсбук сеецца гэты раздор паміж беларусамі і літоўцамі. Безумоўна, як і ўсе лідары беларускіх меркаванняў. Я яшчэ раз паўтару пра тое, што немагчыма падзяліць гэтую гісторыю. І літоўцы, і беларусы, і іншыя народы, якія жылі на тэрыторыі ВКЛ, маюць роўнае права на гэтую спадчыну. І тут нема чаго дзяліць, і не трэба нікога выкрэсліваць з гэтага працэсу. Але вось Расія і Беларусь, і гэтыя спецслужбы, яны дакладна зараз працуюць па гэтай тэматыцы. І на літоўскай мове, у літоўскіх пабліках сеюць гэтую думку, і яна, на жаль, канешне, мае таксама ўплыў на нашыя стасункі.
Бачите, на территории былого ВКЛ не только белорусам есть место, але так само кубинцам. Роберто, а последний вопрос вам. Скажите, а сами вы что планируете делать? Оставаться в Литве или переезжать в какую-то, может быть, другую страну?
У меня планы оставаться в Литве, потому что это ближайшее место по отношению к моим детям. То есть я знаю, что они рядом. Может быть, сегодня они не могут приехать, но, может быть, завтра удастся нам с ними встретиться. То есть в ближайшее время, по крайней мере, я не собираюсь поменять небо над головой.
Дякую вялікі Андрэю і Раберта. Я нагадаю, што сёння маімі госцямі былі Андрэй Стрыжак, праабаронца фонду Байсол, а таксама Раберта Вальдэс-Касануэва. І мы гаварылі пра тое, што Літва ўсё ж такі не будзе дэпартаваць Раберта на Кубу, і не толькі. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода прэміум». Дзякую за тое, што былі разам з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Ці патрэбная беларусам беларуская школа? І чаму нават на акупаваных Расіяй і украінскіх тэрыторыях бацькі не баяцца жадаць, каб іх дзеці вучыліся па-украінску, а акупацыйныя расійскія ўлады абяцаюць ім гэта запэўніць? Пра гэта мы пагаворым сёння ў эфіры «Свабоды прэміум». А мой сённяшні госць – журналіст «Радыё Свабода» Сергей Навумчык. Прывітанне, Сергей.
Вітаю.
Сергей, вы апублікавалі сёння на сайце «Радыё Свабода» свабода.орг, таксама шукайце гэты тэкст на нашых сацыяльных сетках. Тэкст пад назвай «Фатальныя лічбы, ці патрэбна беларусам беларуская школа». І, здаецца, там у першым ці другім абзацы вы прыводзіце статыстыку, што фактычна сенсацыйны, што ў Магілёве у класы з беларускай мовай навучання сёння запісалася ўдвая больш дзяцей, чым у 2016 годзе. Раскажыце дэталі.
Так, у гэтым годзе запісалася ўдвая больш, чым 7 гадоў таму. І ў 6 разоў болей, чым было 15 гадоў таму. Я яшчэ такую лічбу назаву. У гэтым годзе ў беларускамоўныя класы запісалася ў Магілёве 6 чалавек. Я не гаварыўся. На горад з большым траціны мільёнаў насельніцтва, 300 з нечым тысяч там жыве, пойдзе 6 чалавек у беларускія класы. А ў 16 годзе ў беларускія класы хадзіла 3 чалавекі. Як бачыце, росту 2 разы. Ну, а 15 гадоў назад увогуле вучылася толькі адна вучаніца, адна дзяўчынка па-беларуску ў Магілёве адна. Такім вось чынам мы бачым прагрэс. Адна вучаніца, потым 3 вучня, нарэшце 6. Ну, магчыма, праз яшчэ 7 гадоў будзе 12, потым 24. Такая вось прагрэсія. Ну, гэта, канешне, вельмі сумная іронія, і насамрэч гэта гаворыць пра даволі такі трывожны, я б сказаў, катастрафічны стан, які склаўся з вывучэннем, з выкладаннем беларускай мовы, а калі глядзець больш глыбей, увогуле са стаўленнем і ўладаў, ды трэба прызначыць у грамадства да таго, што называецца нацыянальная ідэнтычнасць, да канкрэтна да беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці.
Мы да грамадства беларускага вернемся, а зараз я хацеў бы трошкі прадставаць сітуацыю украінскага грамадства. Вы прыводзіце таксама ў матэрыяле дадзеныя з акупаваных абласцей ва ўкраіне, Херсонская, гэта Запарожская таксама. Там вывучаць украінскую мову пажадалі 64% школьнікаў, 46% у Запарожскай. Гаворка пра вучняў першых, чацвёртых класаў. І расійская Мінадукацыі нават заявіла, што распрацавала спецыяльны падручнік. Давайте разбярэмся спачатку, што прымушае акупацыйную адміністрацыю Расіі ісці вось на такія кампрамісы. Яны ж заявляюць, што Украіны няма.
Ну так, прычым трэба падкрэсліць, звярнуць увагу гледачоў і слухачоў, што гаворка ідзе менавіта пра тэрыторыі, акупаваныя Расіяй. Яшчэ раз, пра тэрыторыю акупаванай Расіі, дзе абсалютна ніяк не вітаецца, мы это ведаем цудоўна, украінская мова, дзе мы ведаем, во всякім разе, у свой час на тэрыторыі Донбаса былі выпадкі, калі людзей за украінскую мову расстрэльвалі. Ну, рясна, знаходзілі іншыя нагоды, але іх хапалі за украінскую мову і потым рэпрэсавалі, здаралася, што расстрэльвалі. Вось чаму? Гэта, канешне, такое складанае пытанне. Тут, я думаю, што ёсць шмат фактараў. Ну, найперш я хачу сказаць, што там ва Украіне, у тым ліку і на натуральна, на тых тэрыторыях, якія зараз часова знаходзяцца пад акупацыяй Расіі, дзесяцігоддзямі з моманту абвяшчэння незалежнасці Украіны, ва ўсялякім разе ў 91-м годзе, тут ужо 30-годзе, праводзілася разумная нацыянальная палітыка ў сферы адукацыі. Што значыць разумная нацыянальная палітыка ў сферы адукацыі? Людзям было прадастаўлена магчымасць вучыцца па-украінску, вучыцца на іх роднай мове. Дзяржава падтрымлівала гэта і дзяржава, я маю на ўвазе, калі кажу дзяржава, я маю на ўвазе найперш улады, дзяржаўныя інстытуцыі, міністэрствы, ведамствы, выканкамы і гэтак далей. Яны разумелі, што ўсё ж такі вось мова гэта падмурак нацыянальнай ідэнтычнасці, і гэта трэба рабіць. Таму выраслі пакаленні тых, хто вучыўся па-украінску. Вось калі мы гаворым пра першы чацвёракласнікаў, гэта дзеці там 6-7-10 гадоў, ну вось, а бацькам іх адпаведна недзе, ну, плюс-мінус 30, можа быць, нават 25 гадоў. Гэта тыя бацькі, якія нават нарадзіліся ўжо на тэрыторыі незалежнай Украіны. Яны пайшлі ў дзіцячых садках, яны найхутчэй. Яны, канешне, былі ў украінскіх дзіцячых садках і пайшлі ў украінскія школы. Дзяржава стварыла усе для гэтага умовы. Таму, калі б, напрыклад, уявіць сабе, што акупаваная расійская ўлада цалкам гэта забараніла, ну, магчыма, яны прылічылі, я маю на ўвазе ўлады, там ФСБ, хто там яшчэ ў іх ёсць, што, ну, гэта выкліча вельмі вялікую, такую вялікую напружанасць, незадаволенасць насельніцтва, ну і так незадаволенае, таму што абсалютна не так забяспечваюцца гэтыя рэгіёны, як, скажам, свой час абяцалася Крамлём, І ось тому окупаційні влади, ну а конкретне от Міністерство едукації Росії вимушено йти на зустріч. Це ось якраз той самий випадок, коли громадство своїм ставленням примусило це робити, бо, звісно, ми розуміємо, що коли ми кажемо, що першокласники пожадали, це найперше пожадали батьки цих першокласників.
Сергій, але чому все ж таки така велізарна різниця з Білоруссю? У Білорусі так само білоруськомовні школи існують. Білоруська мова не заборонена. Вона гучить вельми рідко, але гучить так само і по радіо, часом по телебаченню гучить. Ну, во всякім разі, навіть переписи підтверджують, що для більшості людей у Білорусі, громадян Білорусі, білоруська мова родна, а некілька десятків процентів розмовляє на її щодня. Тим не менш, 6 чоловік пішло у Могилєві вчитися у 1 вересня.
Дмитрий, ну ось відказ на це питання у двох словах, які ви вимовили, коли це питання задавали. Вельми редко. Білоруська мова, саправди, ува ужитку, в офіційному ужитку, вона практично ніколи не гучить. А так, вона, саправди, з державних середків масової інформації гучить вельми рідко. Я можу привести приклад, скажімо, з моєго покоління, тим, кому зараз, ну, вже так, скажімо так, пенсійний узрост, і передпенсійний, 60 плюс-мінус. Ми вчилися в школі в 70-ті роки. І телебачення тільки робилося, починалося робитися білоруським з приходом Геннадія Буравкіна. А ось так звана рада кропка, яка працювала у кожній хаті, у кожній квартирі, у кожній вісці, у кожному домі, там було білоруське радіо. Ми вже, скажімо, до 10, до 12 років, до 5, 6, 7 класу пасивно мову ведали. Ми, звісно, може бути, з ним могли правильно там писати, але ми розуміли все. Сьогодні цього нема. Коли ж ми звернемося і поглядзім, як державні інституції до цього ставляться, ми не привезем ні водного прикладу за всі гети. Уже кольки? 29 годов з 94-го года, коли прийшов Лукашенко, коли б Лукашенко провел нейку нараду, там селекторную нараду он проводив, ці там посяджение кабінету, ці нечто ще, на державной мове. Я подкресливаю, на державной мове. Навод тады гэтага не было, калі яна офіційна, беларуская мова з'являлася адзінай державной. Вось гэтыя некалькі месяцаў да ягонага референдума 95-го года, ён мусіў просто гэта рабіць па законі. Ён мусіў па законі, падабаецца ему, гэта не падабаецца, сумовляцца па-беларуску, калі ён выконываў свае дзяржаўныя абавязкі. Ён гэтага не рабіў. Адпаведна, не рабілі і іншыя. Натуральна, што людзі глядзяць, меншыя начальнікі глядзяць на большых начальнікаў і бяруць, бралі прыклад. Ну, а зараз, вот за гэтыя 30 гады, мы просто апынуліся в той самой ситуации, коли выросло поколение молодых белорусов, якія просто, многие из них, во всяком разе, не то, что они не користаются белорусской мовой, ці яны яе там дрэнна ведаюць, яны многие яе просто не разумеюць. Добрый был приклад, приведены, коли человек образився, ему сказали, мне знайомы ваш твар, а той ответил, сам ты тварь. И он не ведал, что значит слово тварь, что это твар, это по-русски лицо. И он думал, что это образа. Сегодня можно прожить не просто в Могилеве, не только в Могилеве, а, скажем, и в Полоцку, и в каким-нибудь Глузку, в Поставах, у Менску. У центре Менска прожить, дожить до 30 годов и абсолютно навык не пошуть белорусской мовы.
Да, до речи, вчера я бачил, по социальных сетках ходится такое короткое социальное видео из некого шоу на одном из официальных каналов Беларуси. Там было питание, как по-белоруску будет российское слово «завтрак», и никто из трех удельниц не мог написать правильно, писали «завтрак», просто короткое. Але, господар Сергей, вы пишете, что сегодня белорусы так само боятся отдавать детей у белорусскую клясу, бо так они могут себе подвергнуть рызыцы. Расскажите, что вы маете на увазе? Это не заборонено. і класи белорусские есть.
Так. Ну тут мы уже выходим, Дмитрий, с вами на такой более широкий политический, на политический аспект. Так, белорусская мова не забороненная. Во всяком разе, покуль что. Я думаю, что она и николи не будет забороненная формально, але по сутности, вот мова таки такі делікатны субстант, што калі яна не падтрымліваецца, калі яна не вітаецца ва ўмовах аўтарытарнага рэжыму ці дыктатуры, лічыце, што яна забаронена. Я прывяду вось прыклад, скажам, бел чырвона белы сцяг і герб пагоня таксама не забароненыя. Няма ніводнага нарматыўнага акта прававога, яким бы яны были заборонены. Я уже нават не кажу про то, что шэраг оппозиционных политиков и юристов лічат, что референдум 95-го года был нелегитимный, и пагоня, и бел-чырвона-белы сцяг де юра застаются державными символами. Я уже не кажу про то, что пагоня, герб пагоня, уключенная у реестр гісторыка-культурных каштоўнасцяў, не просто пагоня не забароненая, она уключена у реестр каштоўнасцяў, гэта значыць, дзяржава павінна ахоўваць яе. Калі там губазікавец, ці там КГБіст, ці міліцыянер пабачыць, што хтось здзекваецца з выявы пагоні, ён павінен, это яго службовы абавязак, ён павінен гэта спыніць і прыцягнуць чалавека да адказнасці. Я падкрэсліваю, гэта ягоны не грамадзянскі абавязак, гэта яго службовы абавязак. А мы бачым зусім іншае, што факт наяўнасці ў чалавека, скажам, ну, пачынаючы ад татуіроўкі пагоні, ці там нават спалучэння бела-чырвона-белых колераў, гэта ўжо падстава для таго, каб чалавека ўзяць, затрымаць, каб з яго здзекаваліся, запісалі відэа, каб у лепшым выпадку даць яму 15 сутак, потым яшчэ 15 сутак, а часам гэта скончваецца і крымінальнымі прысудамі на некалькі гадоў, таму што, як патлумачыў адзін з высокапастаўленых сілавікоў, ужыванне гэтых нацыянальных сімвалаў, ён меў на ўвазе пагоню і бел-чырвона-белага сцяга, нават калі гэта не з'яўляецца фармальна там злачынствам ці там адміністрацыйным парушэннем, гэта ўжо такі вельмі сур'ёзны званочак, сігнал, паглядзець на гэтага чалавека, а ці не ўдзельнічаў ён у 2020 годзе ў недазволеных масавых шэсцях, а ці не падпісаны ён на якія-небудзь экстрэмісцкія тэлеграм-каналы, і гэтак далей, і гэтак далей. А ці не данаціў ён там на пол Каліновскага, ці палітычным вязням, можа быць, дапамагаў, а ў нас палова, кожны другі палітычны вязень, ці ўнесен у спіс тэрарыстаў, ці ўнесен у спіс экстрэмістаў. І з вялікай долей верагоднасцю пасля вось вывучэння тэлефона гэтага чалавека, то і ператруса у яго дома, факты, скажам, удзелу там у масавых шэсцях, недазволеных, хаця ў нас Канстытуцыя гарантуе гэта, знаходзіцца, чалавек ужо ідзе не на 15 сутак, а на некалькі гадоў. І тое ж самае тычыцца, канешне, і беларускай мовы.
Сергей, прабачце, я перабіў мала часу, маю, хочацца яшчэ пару пытанняў. Пасля падзей 20-го года многія казалі, што у Беларусі ўсё буджаецца інтарэс да ўсяго беларускага, да беларускай мовы ў тым ліку. Калі гэта так, чаму гэта ну ніяк не праяўляецца на той же статистицы вывучения белорусской мовы?
Вот это как раз таки то, что мы говорили перед этим. Многие люди боятся, что за это яны, коли они отдадут своего детенка в белорусскую школу, все будут потребовать створения белорусского класса, там, где такого класса нема в неким там райцентре. Гэта зверне на сябе ўвагу спецслужбаў, і наступствы будуць вельмі непрыемныя, будуць рэпрэсіі. Гэта адзін фактар. А другі фактар, гэта, канешне, інерцыя. Дзяржава не падтрымлівае вывучэнне беларускай мовы, дзяржава не падтрымлівае ўвогуле беларускую мову. У Беларусі няма ніводнага беларускага універсітэта ў 9-мільённай краіне. Няма універсітэта на беларускай мове, на дзяржаўнай мове. І выкладанне ва ўсіх вышэйшых навучальных установах вядзецца па-руску. Канешне, бацькі бачаць, што, ну, стымула такога асабліва няма, І ось ад гэтага все ідзе. Тут цэлая сукупнасць такіх фактараў, але я менш за ўсё вінаваціў быў гэтым беларускі народ, вінаваціў быў гэтым бацькоў, грамадства. Яны пастаўленыя былі дзесяцігоддзямі ў такія ўмовы, толькі вельмі кароткі перыяд часу, пачатку 90-х гадоў, калі вось была адноўлена незалежнасць, калі было нацыянальнае адраджэнне, ну хаця б частковая дэмакратыя, толькі вот у той час была падтрымка, пэўная падтрымка беларускай мовы з боку дзяржаўных інстытуцыяў. І тое таму, што дзейнічала парламенцкая камісія на чале Гілевіча, на чале з Нілам Гілевічам, там былі там такія дэпутаты, як Лявон Баршэвскі, Алег Трусаў і гэтак далей. Яны проста ў штодзённым рэжыме насядалі на міністэрства адукацыі, на выканкамы, на раяна, гарана і патрабавалі гэтага. Але ўжо 30 гадоў як нічога такога, ніякага патранажу да беларускай мовы з боку дзяржаўных інстытуцыяў няма. Адсюль і вынік.
З іншага боку, у тых самых пратэстах большасць людзей, я думаю, тут усе пагадзяцца, все-таки складалі рускамоўныя людзі, рускамоўныя беларусы. Але гэта не замінала ім выходзіць, напрыклад, з бел-чырвона-белымі сцягамі. Можа, вашыя словы, якія ў тэксце, я просто зацытую, родная мова з'яўляецца падмуркам нацыянальнай ідэнтычнасці, без якой у чаргу не існуе нацыі, можа, все ж таки яны перабольшаныя?
Не, яны ніяк не перабольшаны, і гэта ніяк не супярэчыць таму, што Дмітрый вы сказалі. Выходзілі гэтыя сотні тысяч пад бел-чырвона-белымі сцягамі, яны проста люстэркавым чынам адлюстроўвалі сітуацыю, якая склалася ў беларускім грамадстве за апошнія, ў насельніцтвам Беларусі за апошнія 30 гадоў так, в штодзённым жыцці беларускай мовы карыстаецца меншасць, і вот такая ж прапорцыя выходзіла і на праспекты Мінску і іншых гарадоў. З другого боку, мова сапраўды з'яўляецца падмуркам нацыянальнай ідэнтычнасці, гэта проста аксіёма. Ну, гэта аксіёма, гэта факт, з якім ну, не даводзіцца проста спрачацца. Гэта так, бо калі знікае мова, наступны крок знікае нацыя. Гэта не адбываецца за год, за два. Для гэтага трэба дзесяцігоддзе, але абсолютно ясна, што без мовы нацыя існаваць не можа. У цяперашняй сітуацыі, якая склалася ў Беларусі, канешне, мы бачым, это трагічная сітуацыя. І што можна было б зрабіць, гэта, відаць, так сказаць, тэма ўжо асобнай гаворкі, але што мінімальна, як падаецца тым аглядальнікам, якія аналізуюць гэтую праблему, навукоўцам, апазіцыйным палітыкам, актывістам таварыства беларускай мовы, якое ўжо забаронена, гэта патрабаванне выканання закону аб мовах. Вот гэты закон аб мовах, які быў прыняты яшчэ ў 90-м годзе, яшчэ Верховным Саветам 11-го склікання, дзе не было там ніякая пазіцыя БНФ. Гэты закон да гэтага часу не адменены, ён дзейнічае. У яго, канешне, ўнесены пэўныя паправкі, але ў аснове сваёй ён дзейнічае, і дзяржаўныя інстытуцыі ад там дырэктара школы і вышэй павінны гэты закон безумоўна выконваць. Калі у нас, калі ў Беларусі там з'яўляецца сілавікамі, там Лукашэнкам, калі рэжым заявляе, што мы патрабуем выканання закона, ну от пачынайце з сябе. Пачынайце з сябе.
Сергей, апошняе пытанне. Вы таксама там прыводзіце звесткі, што ў 1993 годзе ў першы клас у Беларусі пайшло 80% школьнікаў, беларускамоўныя класы мае на ўвазе. І вы кажаце пра тое, што яшчэ 5-7 такіх гадоў выдавалася б цэлае пакаленне, якое б не дазволілі пайсці да ўлады людзям, якія лічаць, на беларускай мове нельга нічога стварыць значнага. Але вот сёння Украіну бароняць і рускамоўныя грамадзяне Украіны. Ці не падзяляе грамадства вось гэтае пастаяннае пытанне ў Беларусі наконт беларускай мовы?
Ну, мне цяжка сабе ўявіць, якім бы чынам грамадства магло падзяляць патрабаванне, я нават ўжыву не ваша, Дмітрий, слова пытання, а больш рэзка, скажам, больш моцна, патрабаванне выконваць закон. Вот у дадзеным выпадку выконваць закон аб мове, даць беларусам права, магчымасць вучыцца на іх роднай, падкрэслю, дзяржаўнай мове. Это абсолютно элементарное потребование. Коли когось оно ображае, ну, проблема тут тогда не в том, кто это потребование вылучает, а в том, кто лечит себе ображенным. Можно тогда мерковать, что, ну, гэты человек покуль, что еще не соспел до усведомления вот, национальных каштовностей, не соспел до того, как зразуметь, что является подмурком нации, подмурком суверенитета. Ну, значит, потребны час и потребная певная праца, как такое усведомление пришло.
Дякую великий. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был Сергей Навумшек, журналист Радио Свобода, автор тексту «Фатальные личбы. Ці потребная белорусам белорусская школа» на сайте radiosvoboda.org, а так само в наших социальных сетках вы можете его прочитать. А для вас у празе працевал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и заставайтесь со свободой.
Я думал, что напишу эту книгу за 2 года, але пишу ее уже амаль 20 года.
Владимир Орлов. «Имены свободы». Книга, якую теперь можно слухать.
Мои герои завсёды недзе побач. И это не метафизика. Яны погаджаются со мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, что яны не ідэальныя, як и мы.
175 имёнаў у новым цикле подкастов «Свободы».
У книге шмат трагичных лёсов, але яна гучить оптимистично, бо людей свободы неизмерно более, чем вдаётся у хвилины поневерки и роспачи. У нас насамрэч выдатная компания.
Владимир Орлов. Подкасты «Свободы». Просто послухайте.
Згадзіцеся, гісторыя Беларусі адметная тым, што ў ёй здавён выдатная роля належыць жанчынам. Але сёння мы будзем гаварыць не пра княгіню Рагнету і Ефрасінню Полацкую, не пра Сафію і Анастасію Слуцкіх і Францыску Урсулю Радзівіл. Мае гераіні значна бліжэй да нас у плыні часу, але мне ўяўляецца, што яны з таго ж шэрагу. Калі вы бывалі ў Варшаве, то, відаць, памятаеце, что одна из центральных ее улиц названа именем графини Эмилии Плятер. Вам могут с гонором расповесить, что это польская Жанна Дарк, якая здобыла себе вечную славу у героичный час вызвольного повстання 1830-31 годов. На жаль, не каждый громадянин нашей краины готовый таким моменту докладнить, что Эмилия не полька, а белорусская литвинка. Яна воевала с царскими захопниками далеко от Польши в Беларуси и была не просто аристократкою, але белорусской поэткой и фольклористкою. Графиня талиновито выконывала народные танцы, особливо непоравнальной была в Лепятусе, виртуозно володала жанром галашенню. Я уявляю, як некалі яна, не прыгажуня, але прывабная, блакітна-вокая, гарэзлівая, гнуткая, разам з трэчнымі братамі, блізкімі да таемнага таварыства філяматаў, праходзіла сімвалічны абрад пасвячэння ў рыцары. Сябры не здзівіліся, што калі ў 1831 Беларусь услед за Польшчай паўстала супраць расейскага панавання, Эмілія Плятер пакінула ўсё – богатый дом, балі, навуковыя літаратурныя студыі і далучылася да інсургентаў. У тыя дні ёй вельмі прыдаліся яшчэ дзіцячыя захапленні верхавой ездой і паляваннем. Юная графіня сваім коштам сфармавала паўстанцкі аддзел з некалькіх сотняў добраўзброеных ваяроў. Убраўшыся ў мужчынскую вопратку, Эмілія сама ўзначаліла яго. Аддзел вёў жорсткія баі з карнікамі ў інфлянтах і на Віленшчыне, вызваліў ад расейцаў Езяросы, цяпер гэта Зарасай у Літве, а пазней вызначыўся ў бітве пад Коўняй. Здарылася нечуваная рэч. 25-гадовай жанчыне надалі званне капітана. Яе прызначылі камандаваць бывалымі жаўнерамі, сярод якіх былі тыя, хто ў маладосці ваяваў пад штандарамі Касцюшкі і Якуба Ясінскага. Побач з Эмілії завсёды была ад'ютантка Марія Прушынская. У аддзеле воевала і настаўніца-шляхтянка Марія Рашановіч, а 10-гадовая Валерія Ржазінская стала выведніцей. Смерть выбирая лепших. Знясиленная в боях и походах нелегких и для загартованных мужчин, Эмилия тяжко захворела и згасала на вочах у поплечников. Ее сыход у снежни 1831-го символизовал скон усяго повстання. Вестка про героизм Литвинки, что змагалася с российской тиранией, широко разлетелася по свете. Свои верши присвятили ее и десятки поэтов в Франции, Британии, Италии, Немеччине, в Угорщине, Польщі. Адам Мицкевич отгукнулся ведомым вершем «Смерть полковника», где повысил героиню у войсковом ранзе. Чи есть в городах Беларуси сярод множество улиц Кляры Цеткин, Розы Люксембург и Надеи Крупской хоть одна, названная в гонор нашей Жанны Д'Арк? Я уверен, что глубокую духовную лучность с Эмилией Плятер отчувала народженная про 7 годов после ее сыходу Аполлония Сираковская. Ее называли первой прихожунью на Литве. Аполлония походила с роду Долевских, который дал повстанню 1863-го трех керовников. Улетку попереднего года и на выславке и данных замуж за капитана российского генштабу Зигмунта Сираковского. Счастье было недолгим. Проскольки месяцев Зигмунд, близкий поплечник Калиновского, отчелил збройное змагание на Ковенщине и, тяжко пораненный, трапил у полон до российских карников. Двадцатидвухгадовую Аполлонию привели до Зигмунда на чипере смертным покаранием. Юная женщина уже чекала дитя. 15-хвилинное споткання проходило под аховою 15 солдат и офицеров. Аполлония размовляла с мужем, укленчивши перед его ложком. Праз некалькі годин войсковый доктор передал ей Зигмунтову цидулку. «Анелі моя, жить и быть вольным могу только выдавши сябров. Николи не здолел бы пойти на гэта, тому подписал себе смертный присуд. Помру чистый и незаплямленный. Буду кахать тебе, буду лунать над тобой и нашим немовлем». После мужевой смерти на аудиенции генерал-губернатора Муравьева-Вешельника Аполлония просила не осуджать ее на выгнание. И нас посылалася на кепское здоровье и тяжарность. На слове вдовы Сираковского, что в глубине России и на не знойдет для себе и дитяти добрых докторов, Муравьев задоволенно отказал: «Тым лепей». Народженную в высылце дочушку Аполлония назвала в гонор мужа Зигмунтой. Малая прожила усяго один год. Сираковская написала вспомины про той незабывный час. Яны полные горечи и смутку, але и найцікавейших деталей, что дозволяют обновить шматликие подеи повстання, удокладнить портреты его героев. И он попросил передать ему частку кашули Зигмунта, у якой той был пораненный и полоненый. Тканину поделили на ковалки и разослали по змагарских отделах. Сучасники ствержали, что ты ее двабная, шерая, у черную кратку ковалочки кашули натхняли вояров за волю, не горш за боевые стяги. Аполлония пераканавча доводит, повстанню в Литве Беларуси не было польским. Ина описывая, например, сход, где один из командиров, повстанский начальник Вильни Владислав Малаховский, полымяно выступил супроть варшавской опеки. «Варшава не разумея наших потребов, повинны сами радить себе про добро своей земли». Польский комиссар мая всего дорадчий голос. Успомины Аполлонии Сираковской из роду Долевских, перекладенные на белорусскую мову Станиславом Судником. Яны друковались в газете «Наше слово», а теперь чекают выходу книгой. Мне б хотелось, каб книгу выдало белорусское жаночее выдавество, про якое уже давно идет говорка. Може выдавецтва урэшце атрымае імя маёй гераіні. Якраз праз заручальны пярстёнак з імёнамі Аполлонія Зигмунд і даты іх шлюбу ідэнтыфікавалі знойдзеная на замкавай гары ў Вільні ў 2017-м парэшкі Сіраковскага. Яны знайшлі спачын на віленскіх росах. А магілу Аполлоніі вы знойдзеце на варшаўскіх паванскоўскіх могілках. Памятайце, и она вельми любила ружи. Уже не первый год мастаки с историками не могут разгадать таямницу. Кого ж насамрэч намалевал на одном из своих ведомых портретов Алексей Марочкин? Поэтку Ларису Гениюш або политичную деячку Палуту Бедунову? Але на корысть кого б не скончилась дискуссия, можно ствержать, что эти выдатные белорусские были сестрами по духу. Выпускница петроградских высших гисторично-литературных курсов, одна из керовников белорусской социалистической громады, а позднее белорусской партии социалистов-революционеров, Палута Бодунова не губляла упевненности у любой кампании политиков мужчинов. Она была в лику организаторов первого всебелорусского съезда, а на початку 1918-го вышла в склад народного секретариата, первого раду БНР. Подписи Бодуновой стоять под другой и третьей уставными грамотами, где обвещалось про утворение и незалежность Белорусской Народной Республики. У секретариате Палута была одиной женщиной. Ее посада народного секретаря опеки отповедала портфелю министра социальной обороны. Одночасово она узначалила женочее доброчинное товариство «Тетка», названное в гонор знакомитой поэтки. Палута и сама была одорена яскравым литературным талентом, что засвечила выдаденная, на жаль, одно в 2019-м ее книга прозы «Творы». Належачи до партии белорусских эсеров, Бодунова последовно выступала за полную незалежность Беларуси. За свои непохисные погляды Палуте довелось отсидеть спочатку в польской тюрьме в Менску, а потом у большевицкой в Москве. Это была славутая «Бутырка», где Бодунова за полгода зняволення тримала несколько голодовок, сто раз доводячи себе до критичного стану. Вернувшись с пражской эмиграции, она працевала наставницей в Гомеле. Примириться с советской владой Палута не могла, да и не хотела. Таких, как и она, кто не боялся открыто выказываться про истный лад, тады были одинки. Тое, что по ее пришли только в 1937-м, выглядая аномалией. Антисоветская агитация была оценена на 10 годов лагеров, але присуд для эсерки незалежности признали занадто мягким. Бодунову перевели в Менскую американку. Неузабаве ей прочитали постанову про расстрел. Историк Валентина Лебедева до 100 год для БНР выпустила книгу про Бодунову, покликанная «Свободой». И напишет, что Палуту расстреляли только проз полгода после присуду. Это только подтверждает існование таемных колоний або особных корпусов зняволенных смяротников, где утримливались наибольш каштовные для НКВД вязни. Юридично этих людей уже не існавало, и до их можно было вживать необмежеванные методы следства. У Менску такий корпус был на другим поверхе Володарки. Вядомо, что в осень 1938-го, коли оборвалось жыццё Палуты Бодуновой, у гэтым пекле бясконца катавалі 400 ахвяраў. З маёй наступнай гераінію я быў добра знаёмы. І праз 20 гадоў пасля сыходу Веры Церлюкевіч у нябесную Беларусь позірк міжволі шукаў яе на дзень волі, на чарнобыльскім шляху або на дзяды, шукая цяпер на вулічных маршах. Знайсці Веру зазвычай можна было наперадзе, смешлівую, упэўненую, з бел-чырвона-белым сцяжком або з кветкамі гэткіх жа колераў. Яна нарадзілася на Магілеўшчыне, у вёсцы, якая пасля чарнобыльскай катастрофы назаўсёды знікла з мапаў. Доўгія гады гэтая сялянская дачка зусім не волатаўскага целаскладу працавала там, дзе не заўсёды вытрымліваюць мужчыны, кранаўшчыцай у ліцейным цэху Менскага трактарнага заводу. У першы ж дзень рабочых красавіцкіх страйкаў 91-га Вера Церлюкевіч з яе востраным пачуццём справядлівасці і змагарскім характарам зрабілася адным з галоўных арганізатараў пратэстаў на трактарным. Это был поворотный момент ее життя. У другой полове 90-х Вера Максимовна Церлюкевич на полницу зведала тое, что и тысячи наших своечинников и своечинниц, которые открыто стали на шлях борьбы с режимом, Звальненні з праці, арешти, провокації і збиття тими, кого влада називає аховниками правопорядку. Під час вуличних демократичних акцій вона незмінно опиналася в самих гарячих місцях і, звичайно, вирятовувала когось просто з рук роз'ятерних спецназовців. Чоловіку з її безкомпромісним характером у нашому громадстві було непросто заробити собі на хліб. З політичних мотивів Веру звольнили навіть з посади прибиральниці, у кав'ярні, уладальник якої був затятим лукашистом. Після цього й намила вокна у меблевій крамі, однойчі, упавши з верхатури, зламала собі обидві руки. Але Вера Черлюкевич була з тих, кого не могли переіначити ні зневолені, ні вічні хвороби, ні нестача. Її сусідка, письменниця і архівістка Ольга Бабкова, відзначає і такі відмітні вірні якості, як незводний альтруїзм і безсребництво. Своїх просто мізерних заробків і накупляла дітям знайомих цукерки й тісточки. Веру Максимовну ховали під бел-червоно-білими стягами. У великій жалобній процесії йшли не тільки сябри консервативно-християнської партії Білоруського народного фронту, до якої вона належала, але й многі інші, ті, кому проста роботниця Черлюкевич дала яскравий приклад ахвярності і непереможної віри у Білорусь. Не, господарня Вера попросила мене познайомити її з героїнею післявоєнного антисовєтського супротиву Олесею Фурс. Але про зранню Верину смерть зустріча двох гэтых легендарних жанчин відбулася вже тоді, коли господарня Олеся прочитала про молодейшую сестру по поглядах і вчинках у першому виданні «Імена свободи». Под намалюваний Олесею погоней 25 соковіка 1946 году сябры Союзу Белорусских Патриотов, нелегальной патриотичной организации Поставской Глобоцкой молоди, примали присягу на верность Беларуси. У годы немецкой оккупации Олеся, як и тысячи юнаков и девчат, была в Союзе Белорусской молоди. Тады она научалась у Поставской наставницкой семинарии, где директором был Борис Кит. Особисто я и мои сябры вспоминала Олеся у 90-е годы, разумела Союз белорусской молоди только как осяродок, где гартовались патриотичные почутцы, любовь до родного белорусского. Ничего не прощеплялося нам национал-фашистовская, ниякой неприязни до инших народов. Коли пришла Червоная армия, семинарию переутворили у педвучельню, да мгненно зрусификовали. Новий, неадукований директор, былий партизан на просьбу вернути родную мову називав навученців фашистами і погрожав здати їх гибістам. У відказ молоді патріоти постановили змагатися, шукати і гуртувати однодумців, послідовно користатися білоруською мовою, різними шляхами поширати білорусщину. Яни марили по-справдньому, а не маріонеткову державність, де білоруси були б господарами на своїй землі. Не проминуло й году, як МГБ, що заслало в організацію провокатора, розпочало арешти. Праз некалькі дзён після Олесі гибісти прийшли по її батьку, наставника Лявона. У полоцьку турму їх везли разом у кодобі грузовика. Раз-пораз машина спинялася, в'язнів примусали злезти, і гибісти з комсомольцями і стрибками, тесно обступивши батьку з дочкою, розпільвали прорехи і мочилися на їх. «Заплющи, дачушка, в очі», – казав їй тата. Значно смілейшими за людей у камери почувалися пацуки. До вкормленого пацука був подобний слідчий. Він користався гіпнозом, після чого Олеся під ягоний рогат підписувала показання, як у Бересті, де ніколи не бувала, отримувала інструкції від американських вивідників. У мордовських лагерах, куди топовали осудженою на 25 годов Олесю Умпірович, дозволялося писати один лист на год. Вона довго не ведала, що батька, покараний за недонесення на дочку 10 годами зняволення, сканав у менській турмі. Пройсти всі коли пекла і зостатися живою, не звар'ятець від жаху і здеков, дівчині допомогла зустрітая в лагері Лариса Генієв. Як і гэтая щирая верніця, Олеся – носила на шиї зроблений з хлібного м'якішу крижик. Яна вытрывала. На воле вышла замуж за Антося Фурса з глыбоцкай філіі Саюза беларускіх патрыётаў. Яны выхавалі сына Юрыя, славутага ў Беларусі каваля.